Остановка номер один. Арбатская площадь. Феномен Арбата труднообъясним. Арбат – всего лишь километровый отрезок, соединяющий Бульварное и Садовое кольцо. Это не самая длинная, не самая широкая и уж точно не самая главная улица в Москве. Но любой турист, будь то иностранец или россиянин, приехав в Первопрестольную хотя бы на пару дней, обязательно отметится здесь. Здесь практически нет архитектурных памятников, хотя дома охватывают временной промежуток от допетровских времен до начала 21 века. Арбат – это не памятник, это живая и непрерывающаяся история России. С ним связана судьба не только многих замечательных людей, но и литературных персонажей. Кот-бегемот с Коровьевым устроили здесь небольшой переполох. Погруженный в Думу Пьер Безухов шагал по Арбатской мостовой, а Киса Воробьянинов именно здесь напрасно пытался расположить к себе юную девушку неумеренными тратами концессионных денег. Впрочем, у Арбата есть формальная уникальность. До сих пор он остается единственной пешеходной зоной в Москве. Тем более, что заповедная зона включает в себя не только саму улицу, но и лабиринт примыкающих переулков, в некоторые из которых мы обязательно заглянем в ходе нашей прогулки. Итак, мы на Арбатской площади. Одной из тех площадей, что входят в Бульварное кольцо Москвы. Арбат, по которому нам предстоит пройти маршрут, отделен от нас трассой кольца, идущей по тоннелю. Слева от Арбатской площади Бульварное кольцо продолжается Гоголевским бульваром, справа – Никитским. Прямо уходит Арбат. В далеком 15 веке здесь была граница города, а район Арбата считался пригородом и состоял из многочисленных ремесленных слобод, задача которых состояла в обслуживании города. Историческое название Арбатской площади – «Площадь Арбатских ворот». Что же это были за ворота и где они сейчас? Как и знаменитые Покровские, и Тверские, и многие другие, Арбатские ворота являлись частью укреплений Белого города, построенного в XVI веке при Иване Грозном. Белый город был одной из четырех частей средневековой Москвы. Москва, как и другие средневековые города, разрасталась постепенно. Город сначала был ограничен стенами Кремля и постепенно обстраивался концентрическими кругами, каждый со своими стенами и укреплениями. Кремль, Китай-город, Белый город, Земляной город в границах современного Садового кольца. Естественная радиально-кольцевая структура – фирменный признак Москвы, о чем свидетельствует, например, и схема столичного метрополитена. Последний остаток Белого города, Арбатские ворота, были разобраны в 1792 году. На месте крепостных стен при Екатерине II начали строить Бульварное кольцо. Полностью проект был осуществлен только после пожара 1812 года, когда Москва почти заново выстраивалась. Арбатская площадь имеет многовековую историю. Именно здесь, во времена интервенции, были прорваны укрепления поляков. Здесь защищались Арбатские ворота. В церкви Бориса и Глеба, на месте которой стоит сейчас небольшой памятник около перехода, был отслужен первый благодарственный молебен в честь освобождения Руси. Обратимся к зданиям Арбатской площади. Мы стоим рядом с кинотеатром «Художественный», самым первым в Москве. Он был построен в 1909 году и имел огромный по тем временам зал на 400 мест. В перерывах здесь исполнялись оркестровые произведения. Вскоре синематограф приобрел известный кинопромышленник Александр Алексеевич Ходжонков, который решил заняться его перестройкой. Реконструкция была заказана Федору Шехтелю, самому популярному тогда архитектору, лучшему мастеру русского модерна. Здание, однако, было построено не в стиле модерн, а по законам набиравшего тогда силу неоклассицизма. В строительстве были использованы новейшие конструкционные и технические достижения своего времени – бетонные перекрытия, паровое отопление, электровентиляция. Зал украшала лепнина по эскизам Шехтеля, сохранившаяся до сих пор. А рисунок капителей колонн был настолько хорош, что позднее был использован для оформления станции метро «Арбатская». Кинотеатр имел не только уникальное оформление, но также и обслуживание, соперничать с которым не могло ни одно другое заведение в Москве. Единственный в городе, он доставлял билеты на дом по предварительным заказам. Он стал любимым местом дореволюционной и позже советской интеллигенции. Здесь был показан «Броненосец Потемкин» в 1924 году. А в 1930-е годы состоялись премьеры первого звукового фильма «Путевка в жизнь» и первого цветного фильма «Груня Корнякова». До сих пор здесь сохранилась ложа, в которой во время сеансов располагались Сталин и последующие советские вожди. Несмотря на столь давнюю историю, при одной из реконструкций Арбатской площади художественный чуть не был снесен, и только протест общественности спас легендарный кинотеатр. Правее от кинотеатра виден наземный павильон станции Арбатская, кирпичного цвета в плане представляющий пятиконечную звезду. Те, кто впервые знакомится с московским метро, с удивлением обнаруживают, что существуют две станции с одинаковым названием, но на разных линиях. Одна, Арбатская, а также Смоленская, находится на Филевской линии, а другая – на Арбатско-Покровской. Станция, чей павильон стоит перед нами, принадлежит Филевской линии. Как ее называют неофициально, Арбатская мелкая. Построена она еще в 1935 году и принадлежит к так называемой первой очереди строительства метро. Линия метрополитена шла от Сокольников до Охотного ряда, где происходило разветвление. Часть поездов шла до Парка культуры, часть – через Арбатскую к Киевской. Второй участок был мелкого заложения. Во время войны бомба серьезно повредила тоннель и метромост, поэтому Сталин распорядился прокопать новую ветку, более глубокую. Так возникла Арбатско-Покровская линия. Наземный вестибюль станции Арбатская, так называемая Арбатская глубокая, расположен в огромном белокаменном здании Генерального штаба, которое находится за кинотеатром художественный. Построенная сразу после войны ветка Арбатско-Покровской линии стала особой, стратегической. Она вела не только к Киевскому вокзалу, но и к подземному бункеру на Кунцевской даче Сталина и служила для возможной эвакуации вождя. Официально ветка заканчивалась на станции Киевская. Но, по всей видимости, тоннель продолжался дальше в Кунцево. Был ли он достроен до конца, неизвестно. Но, скорее всего, при состоявшемся недавно продолжении Арбатско-Покровской линии в сторону новых станций, Парк Победы и Славянский бульвар, были использованы тоннели секретного метро. Станции глубокого заложения, в том числе и Арбатская, должны были служить бомбоубежищами в случае ядерной войны. Интересно, что Арбатская глубокая имеет неоправданно большую длину – 220 метров. Это объясняется ее изначальным двойным назначением. Тем более, что она находится вблизи зданий Министерства обороны и Генерального штаба. За павильоном Арбатской мелкой видна часовня. Она производит впечатление ампирной постройки начала XIX века, но на самом деле является просто удачной стилизацией. Это постройка 1997 года, возведенная на историческом месте. Некогда здесь находилась та церковь, в которой был отслужен первый благодарственный молебен в честь освобождения Руси от поляков, а построена она была в XV веке. Современная постройка имеет тоже посвящение в честь святых невинно убиенных царевичей Бориса и Глеба. Но старая церковь XV века находилась ближе к нам, там, где сейчас стоит памятник. Вы видите его около подземного перехода. В 1930 году уникальная церковь была разрушена в горячке первых пятилеток. Теперь попробуем перенестись в начало XX века, когда в 1909 году, в холодное апрельское утро, там, где сейчас находится автомобильный тоннель, состоялось открытие памятника Гоголю по модели скульптора Андреева. В честь этого памятника Пречистенский бульвар был переименован в Гоголевский. Хотя при Сталине памятник был заменен творением советской эпохи. Оригинал находится недалеко, во дворе дома номер 7 по Никитскому бульвару, у того дома, где Гоголь незадолго до своей смерти сжег второй том «Мертвых душ». В этом втором томе, от которого остались только фрагменты, была описана несуществующая идеальная Россия. И именно осознание того, что такой России никогда не будет, привело писателя к сильному душевному кризису. Это и пытался воплотить скульптор Андреев. По воспоминаниям современников, когда памятник был открыт, он поразил всех своей необычностью. Гоголь не стоял, а сидел и напоминал грустную нахохлившуюся птицу с длинным клювом. В этом странном памятнике чрезвычайно откровенно звучали бессмертные гоголевские слова. «Грустно жить на этом свете, господа». Москвичи вскоре полюбили памятник. Старожилы уверяют, что здесь всегда толпился народ, а влюбленные назначали свидания. В сталинскую эпоху, в 1951 году, его посчитали больным физически и нравственно и заменили творением скульптора Томского. Нынешний советский Гоголь излучает здоровый оптимизм и полный расцвет сил. А москвичи иногда с иронией называют это место «площадь до Гоголя». Его можно увидеть в начале Гоголевского бульвара. Теперь мы можем идти к началу Арбата. Его начало похоже на ущелье. Знаменитую улицу надежно охраняют два сторожевых дома. Современный торговый офисный центр слева и знаменитый ресторан «Прага» справа. Такая маскировка, делающая улицу незаметной для проносящихся мимо машин, придает ей заповедности. Прежде чем познакомиться с арбатскими домами, вникнуть в их родословную и историю знаменитых владельцев, обратимся к этимологии названия. Пожалуй, это единственный московский топоним, происхождение которого однозначно не установлено. Впервые название встречается в 1493 году в связи с упоминанием страшного пожара в Москве. Странное название «Арбат» кажется сейчас вполне естественным и ни у кого не вызывает удивления. Однако версий насчет его происхождения существует несколько. Большинство из них сходится в том, что корень слова не русский, а восточный. Во-первых, «рабат» на арабском языке означало «предместье, пригород», а район Арбата, как мы поняли, когда-то действительно был пригородом. Во-вторых, название может быть производным от слова «арба», и тогда это опять влияние Востока, поскольку арабских, турецких и прочих купцов всегда было много в слободных и купеческих районах. В-третьих, слово «арбат» может являться искажением слова «горбат», что отражает уже топографию улицы, ее кривизну. Безусловно, возможен просто синтез этих версий, и это наиболее вероятная гипотеза. Ну а то, что этимология названия не поддается точному объяснению, лишний раз говорит в пользу древности традиций этого уголка Москвы. Далее об истории Арбата в XVII веке сообщают нам названия его переулков – Староконюшенный, Серебряный, Денежный, Плотниковский и другие. Все они говорят о множестве слобод, что разрослись на Арбате, когда здесь поселились стрелецкие полки и занялись различными ремеслами, кто серебряными делами, кто плотницкими.